Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я рада представить вам гостя нашей студии, настоятеля Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга, протоиерея Николая Малету. Здравствуйте, отец Николай.
Добрый день.
Благословите нашу сегодняшнюю беседу.
Бог да благословит.
Отец Николай, вообще тема нашей сегодняшней беседы очень активно подсказана нашей аудитории, нашими радиослушателями. Видимо, назрела и наболела эта тема всевозможных экстрасенсов, колдунов, целителей. Просто вот буквально в январские эти многочисленные праздничные дни канал, один из каналов телевидения, показывал шоу «Битва экстрасенсов» в таком режиме нон-стоп, и уже в интернете появилась информация о том, что мальчик, по-моему, 11 или 13 лет из Санкт-Петербурга, просто повесился, посмотрев эти передачи, покончил жизнь самоубийством. В общем, наверное, действительно здесь есть о чем поговорить. Но начать я хотела бы словами книги «Второзаконие». «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя приводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Вот вроде на первый взгляд все в Ветхом Завете сказано, вот отношение церкви. Но опять же, ведь это Ветхий Завет, и думают, сейчас новозаветные времена уже, и, может быть, это все устарело, может быть, имеют место и благосклонно относятся церковь, вот, всевозможным целителями экстрасенсов, коих действительно огромное количество появляется сегодня.
Безусловно, мы живем в новозаветное время, это так, это действительно так. И если сравнить, скажем, Ветхий Завет и Новый Завет, то чем является и что из себя представляет Ветхий Завет по отношению к Новому, мы знаем и из Нового Завета, и из послания апостола Павла, что Ветхий Завет – это, апостол называет его «детоводитель», по латыни звучит «педагог», «детоводитель ко Христу». Как говорят, педагог – это в древности был тот человек, а, скорее всего, это был раб, который водил ученика в школу. То есть вот это такой строгий дядька, который какими-то запретительными мерами, вот, что называется, непобудительными, что вот, как уже новозаветные заповеди говорят, вот, блаженны те, вот, если сравнить 10 заповедей ветхозаветных с новозаветными заповедями блаженств, то разница есть. Там говорится запретительно, не делай то, не делай это, то есть, как бы вот таким еще маленьким детям. А здесь уже призывается человек не только не делать этого, а стать на новую ступеньку, быть более совершенным. Как неоднократно Господь говорит, помните, что говорят там, говорили древние, что говорили пророки, что там, когда его спросили, можно ли там разводиться и так далее. Это по вашему жестокосердию Моисей дал вам позволение, но не повеление, не разрешение, а позволение, чтобы не было хуже, дал вам возможность, хотя бы написав вот эти письма разводные, вот расходиться, если вам уже не живется вместе, по вашему жестокосердию. А изначально было так, сказано, не прелюбодействуй. А я вам, говорит Господь, говорю, если кто воззрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует. То есть Новый Завет в этом смысле, он еще выше. И ответственность с нашей стороны гораздо серьезнее, потому что если коснуться этой темы, не знаю, может быть, попутно будут какие-то уточняющие вопросы, то это вопрос касательно вот, вообще религиозной составляющей жизни всего человечества на протяжении всей истории. То есть кто мы? Мы христиане или язычники? То есть вот те самые гадатели, ворожеи и прочие вещи, о которых упоминается в Второзаконии, это из области языческой. То есть это в среде тех народов процветало и было вполне нормальным как для этих людей, для этих племен. или скажем так, по-славянски можно сказать, народов или языков, потому что церковнославянское, вот то, что мы называем сейчас даже термин язычество, оно от слова язык, то есть народы. Все народы, которые окружали израильский народ, иудеев в Ветхом Завете, они были языческими, то есть это были язычники, то есть народы, которые исповедуют другую религию, другую веру, даже там совершенно другое. Поэтому и вот такие были даны ветхозаветному богоизбранному народу оградительные, запретительные, вот какие-то рамки, пределы, что нельзя соприкасаться, нельзя вот этого делать. Как строго наказывались израильтяне во время завоевания обетованной земли, когда что-то не делали так, как Господь повелевал. Потому что даже было повеление не оставлять никого в живых. По своей жалости оставляли, но это было как бы, что называется, вот сейчас какой-нибудь там зараза какая-нибудь, язва или там, не знаю, какая эпидемия, и вот, ну, пожалели, там, вырезали всех животных домашних, там, каких-то там свиней, курей и прочие вещи, зараженных, ну, по любви, по милосердию оставили несколько. Грош цена всей этой борьбе, потому что вот источник этой заразы остается. Поэтому и Господь повелевает вот через пророков, через Моисея вот бояться этого, остерегаться, потому что здесь происходила, ну, грубо говоря, та самая измена Богу, можно сказать, духовный блуд, когда люди из среды богоизбранного народа пересекались, женились и так далее. Происходило вот это смешение с языческими народами, и вот эта языческая зараза проникала в жизнь богоизбранного израильского народа. И поэтому в наше время еще больше нужно. Мы вот в другом, как бы, таком живем, как бы, обществе, толерантном, терпимом и так далее. Это просто поразительно. Когда, мне кажется, это какая-то слепота духовная прежде всего. Я не буду, конечно, ругать, но понятно, что правительство, законодатели наши, но не видеть таких, мы как-то говорили уже в отношении семьи, брака, когда человек бросает, скажем, муж, жену с детьми на произвол судьбы, и за это ему ничего совершенно. Живите как хотите, хоть с голоду помирайте. Мало того, в плане воспитания, кто вас будет, тех детей, воспитывать, и кто за них в ответе, почему они станут там, не знаю, бродягами и так далее. Вот за такие у нас законодательством позволено. Сейчас, слава Богу, по-моему, что-то предпринимается, что практически запрещается реклама вот этих самых Анастасий, Марий и прочих,
ну, колдунов,
да. Но и то, я вижу во всех практических газетах, там, журналах, на телевидении, у нас вот это страшная вещь, когда смотришь, что происходит на телевидении, как его Антон, какой-то тут есть у нас
Симаков. Магия Вуду, вот как это уже страшно.
Это катастрофа, понимаете? Я как-то специально вот так, не знаю, стиснул зубы, решил посмотреть. Мне дурно стало. Мне, священнику, который имеет, не знаю, как-то, ну, в церкви я всю жизнь и что-то как-то, но мне плохо стало. Когда он показывал, как на людей порчу навести, достает внутренний орган животного, то ли печень или чего, куча гвоздей у него, и произносит страшные слова. Вот уши в трубку сворачиваются и втыкает в эту печень, чтобы и произносит те проклятия в адрес человека какого-то. То есть учит людей что? Вот за это просто элементарно нужно сажать в тюрьму, я убежден, потому что если человека взять и вот гвоздем в его печень или сердце ткнуть, здесь статья уже действует, работает. А вот если вот таким, потому что вот атеистическое наше прошлое безбожное время дает о себе знать, что духовную составляющую не учитывает никто, ни законодатели, ни правители. Это уже ваша сфера, это ваша область, это вы занимаетесь. Но то, что этим вред причиняется, как вот мальчик 13-летний после этих вещей покончил жизнь самоубийством, никому ничего не будет, я уверен. И не понимается, насколько это вредно для самого человека. Вот если не дать религиозную, если мы говорим православную христианскую оценку этим явлениям, то ничего здесь не будет. Народ, конечно, безусловно, у нас не то что в каком-то, не знаю, беспросветном мраке, не знаю, неведение находится в отношении этих вещей, у них есть какое-то убеждение, что вот там к бабке сходить, там порчу снять, там с глаз еще какие-то вещи. Это нормально. Даже вот далеко не приходится, не знаю, ходить. Вот недавно мы пережили еле-еле, кто как, крещенские дни. Я как-то даже само по себе пришло, вот вспомнил, тут язычники говорят, что это эра Водолея. Вот приходят вот эти из религии этого Водолея за водой, совершенно неверующие люди. Они, может быть, признают, и что есть где-то там Бог, который что-то, вот это магического свойства, вот эта жидкость будет мне помогать избавлять от этого, от пятого, десятого. То есть совершенно человеку, вот стоят в очереди, там, не знаю, в телефоне там чего-то, в игры какие-то играют, проходишь, так видишь, о чем только там не разговаривают. Вот тут чисто вот как люди встречаются где угодно, дома, где-то на остановке, где угодно, вот какие-то вот, и это в храме. Потому что в этом году как-то так получилось, не знаю, по какой причине, может быть, то, что идет оглашение на Вознесенке такое вот интенсивное.
Отсеиваются
как-то люди. И в этом году, по сравнению с прошлым, гораздо меньше людей было именно за водой, более сознательно как-то так подходили. И очереди на улице практически не было, поэтому все были в храме. Находясь в храме за крещенской святой водой, которая... церковной терминологией именуется великой агиасмой, великой святыней, вот приступать к великой святыне вот с такими мыслями, с таким настроем, и в дальнейшем вот это будет подобное отношение. Чисто, чисто совершенно, чистой воды магия. То есть вот язычество, можно сказать, сейчас, на данный момент, оно не относится к конкретному народу. Конечно, есть там, скажем, какие-то у нас народы, которые исповедуют там языческую какую-то религию. Но в основном, если взять город Екатеринбург, абсолютное большинство язычников. Хотя если взять всех нас, без исключения, как апостол Павел говорит, святые отцы говорят, что в человеке живет и ветхий человек, и новый. То есть вот тот ветхий язычник и новый. Даже среди глубоко верующих людей зачастую, к сожалению, чисто языческое и магическое отношение к многим вещам в церковной жизни. Свечки, поминовения, вот, механические, автоматические, якобы там «на тебе, Боже, свечку». Она горит, свое дело делает. Сделай мне то-то и то-то, а я своими делами пошел заниматься, пошла решать какие-то проблемы. В этом смысле даже верующие люди, здесь не исключение, даже священники, кто осознает и понимает это, даже в отношении того же крещения. Пришел человек, в кого он верит, как верит. Хочешь креститься? Пожалуйста. Крещается во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Бога Троицу. А что такое Отец, Сын, Дух Святой? Вот какой-то элементарный присутствие. Что такое церковь? Что такое церковная жизнь? Что такое таинство крещения? Что там происходит? Что от тебя требуется?
Магические заклинания.
Чисто, вот чисто магическое. И вот это, к сожалению, даже благо, если там есть объективная причина, священник не в состоянии там проводить это вот полноценное, там, как сейчас у нас принято, 12 бесед, оглашение, это где-то понятно. Но если внутренний человек убежден, и у него нет желания, что это не нужно делать, совершенно непонятно. А нужно делать, вот пришел человек, как мне один батюшка говорил, ведь сказано в Священном Писании, всякого приходящего ко мне не изжену вон. Я говорю, батюшка, вы хотя бы спросите, к кому этот человек пришел и зачем? К Богу ли он идет? Или он пришел к вам, как к священнику, который над ним совершит что-то такое, что ему принесет пользу. За него будут молиться там, можно будет свечку поставить, у него будет бесплатный телохранитель в крещении, он слышал, где-то дается ангел-хранитель и так далее. Вот, к сожалению, вот этот языческий дух, как святитель Игнатий Брянчанин говорит, ветхое с новым смешано, добро и зло смешано в человеческом существе. Это практически без исключения. Поэтому, слава Богу, что есть возможность у нас сейчас кое-что пересматривать. Советский период, вот есть люди, Я часто вот вижу вот в глазах людей, вот не то что иногда недоумение, а иногда вот такое совершенно пренебрежение, неверие. Вот говоришь с человеком, да я всю жизнь там это, я в церкви, вот у меня мама, бабушка и так далее. Они, ну что вы тут мне будете говорить? Вот я-то, ты совершенно... Человек убежден в своей правоте и в правильности своего отношения к тому или иному явлению церковной жизни. Переубедить людей очень сложно. Но, слава Богу, даже вот с помощью, может быть, таких бесед, как у нас сейчас, совершается, что-то будет меняться.
Я скажу телефон нашим радиослушателям в студии 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Вы можете задавать свои вопросы во время нашего прямого эфира. Отец Николай, ну вот понятно, в общем, колдуны, магия, вуду, даже звучит страшно, это действительно вред человеку. Но вот на первый взгляд те же самые экстрасенсы, если уж мы начали разговор с этого шоу «Битва экстрасенсов», ну вроде как они вот помогают найти пропавшего человека, помогают что-то там рассказать о будущем человека. Ну, где-то там иногда с мертвыми общаются, духами умерших. Но никому особо так на первый взгляд не вредят. В чем, где вот зарыта эта вот, ну, гниль, что ли, вот этого явления?
Вот интересная ситуация получается. Вот если так коснуться немножко богословского осмысления вот этого явления, даже экстрасенсорика, вот это какое-то как... даже переводится, по-моему, как сверхвидение какое-то. Вы знаете, изначально человек был создан, Адам, настолько одаренным, что нам совершенно даже, не знаю, в каком-то фантастическом сне да, даже бы не приснилось, что было дано первому человеку. Если он нарицал имена животным. Что это, о чем это говорит? Толкование Священного Писания однозначно говорит, что это способность первого человека вот в этом чистом, непадшем состоянии видеть сущность вещей. То есть не угадывать по каким-то проявлениям там психоаналитики, чего-то собирать, анализировать, выводить что-то среднее. Здесь не среднее, здесь у каждого конкретного человека, то есть есть люди, все мы люди, на первый взгляд одинаковые, да? А с другой стороны, как отпечаток пальцев или сетчатка глаза, все мы уникальные личности, абсолютно. И вот первый человек видел, что из себя представляет то или иное явление. Животным нарицал имена. Одним словом, дать характеристику тому или иному животному. Вот это сверхвидение, сверхведение, сверхзнание. Но вот, к сожалению, первый человек не устоял. Не устоял в том плане, чтобы постепенно, от силы в силу, вот уподобляться Богу. Он захотел в определенный момент, здесь были определенные обстоятельства сложились, конечно, Ева там, ей там бес через этого змея и так далее, по наущению вот этому, решили каким образом? Знать больше, чем они знают. То есть знать, что такое, что есть добро, что есть зло. Быть как Бог, то есть как дьявол сказал, нет, вы не умрете, вы станете как боги. И вот эти боги, вот вкушая вот этот плод, они решили пойти, что называется, зайти с черного входа. Без усилий познать вот эти тайны, эти глубины, то, что они должны были постепенно овладевать этим видением. Они решили таким образом. Вот экстрасенсы, скажем, вот так экстрасенсы, это те же люди. Есть, скажем, такое явление в богословии, которое называется, вот одна из классификаций, там есть разделение язычества, скажем, натурализм, идолопоклонство, магизм и мистицизм. Вот это экстрасенсу можно отнести, и это условное разделение, конечно, все очень смешано и условно. И можно отнести вот к этому мистицизму. Есть люди одаренные. Есть одаренные, есть, которые обладают вот этими дарами. И я встречался, вот скажем, маленькая девочка, вот лет 15 назад, то ли на заре моей священнической жизни, Вот родители стали замечать, что к чему она не прикоснется, вот какая-то вот там энергия появляется. Дома часы, какой-то будильник там стоял, 20 лет ремонту не подлежал, везде эти ремонтники, часовщики давали заключение, вердикт, что восстановлению подлежит. Она поиграла с этими часами, они пошли. И так далее. Какие-то вот эти моменты там. Ложки, вилки липнут к человеческому организму. Еще какие-то вещи, не знаю. И есть моменты некоторые, которые даны по природе. Это может быть, как может сделать как допущение, это некие проблески того, что было изначально человеческой природе свойственно, естественно. Но человек, который вот видел по естеству вот этот естественный мистицизм, он на этом, как правило, не останавливается, ему надо больше. И вот экстрасенсы, вот это, вот так называемые профессионалы, как они, Чумак или как его, Кашпировский, да, это уже приобретенный мистицизм. То есть это человек, который определенными упражнениями, вторгаясь, как Адам, вот посредством каких-то там, не знаю, упражнений и так далее, он вторгается в духовный мир. И получается, что здесь вызывает не просто духа умершего человека, он вызывает беса в таком случае. И получается, что вот этот человек, который неочищенным сердцем вторгается в духовную жизнь, понимаете, если попал человек к какому-то непрофессиональному стоматологу, там даже, не дай бог, заражение какое-то удалили, там зуб вполне здоровый, еще какие-то вещи, это можно поправить. А когда вот этот человек, вот представьте себе хирурга.
На звонок с вами, да. Давайте прервемся, послушаем.
Давайте на хирурга пока.
Да, наушники оденьте, пожалуйста, чтобы услышать. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос.
Да-да.
Добрый день, слушаем вас. Видимо, не слышит нас уже радиослушатель, но еще есть время до 15 часов, можно перезвонить. Продолжим про хирурга.
Да, про хирурга. Представьте себе, вот перерывчик обеденный. Поел, попил чайку, вышел лето там или весна, во двор, там клумбочка, без перчаток, без ничего, покопался, ну, любит цветочки хирург, покопался вот в этой зелени, и вот с этими грязными руками тут же в операционную и делает операцию, достает сердце или еще какие-то внутренние органы, да? Что произойдет? Заражение. Абсолютно. Там уже никто и ничто не поможет. Так вот, эти люди неочищенным сердцем, неочищенными руками, грубо говоря, вторгаются вот в духовную жизнь человека. Понимаете, вот сам по себе человек – это очень-очень такое, не знаю, сложный организм. Физиологически кое-что исследовали, но на духовном уровне начинаются исследования. Вот что такое жизненная энергия человека, да? Почему в те далекие времена, может быть, лет 15, наверное, назад, тот же Кашпировский через вот это заряжал какую-то воду там, делал операцию там и прочие вещи, приходили к нему люди, там шов после операции на аппендицит рассасывался, а человек умирал от инфаркта сердца. То есть он, не зная, совершенно не понимая, вот что он творит, вторгался вот этот, ну, грубо говоря, чтобы было понятно, энергетический мир человека, вот духовный мир человека, вот что называется, сила, энергия, грубо говоря, перекачивалась с одной части в другую. И здесь что получилось? Это вполне может быть обоснованно и доказано, как даже то явление, когда мы после вкусного обеда, как шутят даже, помню, в школе мы шутили, после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Никакого закона Архимеда такого не существует, но тем не менее там, то есть человека в сон клонит. Почему? А доктора говорят, что этот момент, что происходит? Происходит отток крови от мозга к желудку, потому что надо переварить, тем более, чем больше поел, тем больше хочется спать. И, естественно, появляется вот такое состояние. Слабеньким себя человек чувствует, да. Глаза закрываются, вот какое-то, да, помутнение чуть ли не в глазах. Ну, слабость, хочется отдохнуть, потому что происходит вот перераспределение. Если один внутренний орган, там, не знаю, почку решит ударить, какую-то, не знаю, поджелудочная и так далее, доктора говорят, что другие органы берут на себя вот эти функции по мере возможностей, и организм продолжает жить. Так и в этом смысле, вот в духовном плане что-то вот происходит такое, и экстрасенсы, что самое страшное, даже была статистика, я помню, давным-давно вот вспомнилась, и, по-моему, из 14 исцеленных в кавычках Кашпировским, 13 рецидивов в худшей форме.
То есть такое сиюминутное
облегчение. Это сиюминутное,
приходит?
Кажущееся. А вред, сколько людей приходит после вот таких парапсихологических тренингов. Люди приходили и приходят до сих пор, чуть ли не каждый день, ревут. Правда, сейчас, слава богу, стало меньше. Меньше. А когда вот вот свобода была дана церкви и религии, когда коммунистический строй рухнул, все бросились во все тяжкие. И абсолютное большинство, только пройдя вот этих экстрасенсов, парапсихологов и прочих, да, колдунов, магов и оккультных других знатоков духовной жизни, приходили в церковь настолько искалеченными. Многие до сих пор несут вот на себе следы и последствия, ощущают вот тех экспериментов в духовной жизни, которые они получили вот на заре своей вот церковной жизни. Говорят, вот этот момент, вот, предаешься, открывается как чего-то, какой-то канал, как будто, вот, не знаю, трепанация черепа получается. И какая-то информация прет и прет, прямо распирает. Куда это? Откуда? И вот эти голоса, и вот этот шум, и вот эта информация продолжается вопреки всем желаниям. Человек уже желает от этого отстраниться, чтобы этого не было, а оно все равно. То есть человек вступает, к сожалению, вот в эту страшную игру с темными силами, по большому счету с дьяволом. А дьявол начинает потом диктовать свои правила игры. И последствия, к сожалению, печальные для абсолютного большинства. Потому что здесь, если сравнить немножко вот это, приобретен, можно приобрести мистический, вот духовный опыт. На примере многочисленных святых мы знаем, но это тот путь, которым предлагалось пройти первому человеку, но он сошел с этого пути, с этого направления. Святые отцы подвигом, очищением от греха своего сердца видели прозорливые старцы. Это возможно. Но скажите мне, кто из этих экстрасенсов потрудился для того, чтобы пройти, там, не знаю, вот этим тяжелым путем очищения своего сердца от греха, от страстей и пороков, и начинать видеть как духовные реалии? В Священном Писании сказано, одна из заповедей гласит, что блаженные чистые сердцем, им пути Бога узрят. Так вот, духовный мир видится только чистым сердцем. А если вот что-то видит, то часто дьявол строит эти картинки, и человеку кажется, что он кое-что видит, может кое-что подсказать. С чьей помощью? Безусловно, с бесовской. Вот эти прорицы, вы говорите, что-то увидеть вперед, там, не знаю, найти человека. Ну, дьявол-то часто знает, где этот человек находится. И он подскажет, безусловно. В этом нет ничего такого удивительного. Еще 3-го, 4-го, 5-х веков, по Рождеству Христову, святые отцы говорили вот в этом смысле. Ну вот, если какой-нибудь там колдун в Египте, в Александрии, скажет, что через 3 дня будет разлив Нила. Что тут удивительно? Бес, который увидел, что там в горах пошли дожди, стали таять ледники, увидел этот поток, который имеет свою скорость передвижения, пришел и сказал вот этому, что через такое-то время будет. Или вышли из одного места пеший и верхом. Конечно, верхом человек пришел там, скажем, в монастырь какой-то гораздо быстрее. И когда скажет, завтра около такого-то времени у вас будет такой-то путник, это что? Пророчество? Это что, прорицание? Нет, он просто знает по определенным законам, что этот человек столько-то может преодолеть такое расстояние за такое-то время. И будет вот здесь. Бесы, вы знаете, вот у нас сейчас есть даже в таком смысле вот какой-то из области предсказания. Если человек какой-то вот во власти не умеет что-то строить, какую-то перспективу, анализируя вот настоящее, если от его предсказания, так сказать, в любой области, экономической, там, скажем, предсказывает меньше 40%, его на работу не берут. Поэтому есть какая-то, да, аналитика, есть какие-то вещи, есть какие-то закономерности, какие-то вот процессы, и что из этого будет вполне. А дьявол – это не просто доктор каких-то наук. Он миллионнократный доктор всех наук, взятых в совокупности. Его видение, его знание гораздо больше, чем человека. Если он чего-то помогает человеку так сделать, эту видимость, человек начинает верить. А что называется, по вере вашей будет вам.
Ну, действительно, очень многие апеллируют к тому, что Господь Бог совершает чудеса и сами через своих угодников, и в истории церкви очень много чудотворцев, и очень любят приводить вот те же самые парапсихологи, целители, и Матрону Московскую, и Серафима Саровского, что если им дано, почему не дано мне? Вроде, ну, современная жизнь, может быть, мы не столь чисты душой, но тем не менее Господь может и нам что-то приоткрыть.
Безусловно, безусловно, может приоткрыть, и Господь открывает. Но в Евангелии, как сказано, когда ученики спрашивают, не это ли время, когда ты, да, какие, вот, Господь говорит, вам не положено знать времена и сроки. Почему единицы из святых даже, которые не могли уже быть, вот-вот, не могло им повредить вот это знание времени своей кончины, единицы узнавали о своей кончине, не все святые знали. Потому что, представьте, если бы мы знали с вами, святые отцы говорят наоборот, и Священное Писание, Господь говорит, что человеку не полезно знать. Каждый день для тебя должен быть как последним днем. А если я уверен, что у меня впереди там 50, там 100 лет, то как вот этот управитель, когда господин отлучился и, да, слуге своему оставил там, ешь, пей, веселись. Расточаю, у меня времени впереди еще море, как многие до сих пор убеждены, что вот выйду на пенсию, буду ходить в храм. И вот, к сожалению, многие не доживают до этой пенсии. И до храма, соответственно. И не доходят до того, чтобы начать хоть какую-то религиозную жизнь. Поэтому, если бы это для нас было полезно, вот мы многие вещи рассматриваем с точки зрения земной жизни. Болеть вредно. Нормально, плохо болеть. Но с точки зрения вечности это может быть великим благом, как для больного лекарства в физическом плане, физические какие-то, да, вещи, так в духовном смысле сама болезнь является лекарством в духовном плане. Поэтому это может быть минус для земной жизни, а это может быть большим плюсом для спасения души. Поэтому если бы нам было полезно, то Господь бы нам открыл, как Алексей Ильич Осипов говорит. Вы представляете, дар чудотворения. Неужели Богу жалко наделить каждого человека этим даром? Да нет. Ну вот мне в таком состоянии греховном, да этот дар чудотворения, я такое начудю, спасайся, кто может. Видите, вот это не как Хоттабыч, там, не понимая принципа футбольной и игры, там, каждому по мячу. Да это что, они все там 22 человека бегают за одним мячом и так далее.
Невинно.
Абсолютно. И здесь вот такие вещи. Мы бы такое начудотворили. Вот мне вот это надо. Это бы катастрофа какая-то наступила. Конец света. Вот мы не готовы, мы не способны. И поэтому и даже святые люди получали столько, сколько они могли понести. Сколько могло им не навредить.
Многие из них просто и бежали от этого своего дара.
Безусловно, они бежали от дара. Тот же преподобный Серафим Саровский бежал от этого дара, бежал от этой славы в затвор, подальше, в лесную глубь, потому что, когда он начинал чувствовать, что вот эти дары, которыми он обладает, они начинают, не всегда он с ними справляется, появляются, может быть, тщеславные, горделивые какие-то мыслишки, чувства какие-то. Надо бежать от этого, подальше. Потому что вот это мне приносит вред. Убегали, многие убегали, действительно. Вы мне скажите, хоть один экстрасенс убежал от этого? Убежал от уголовного преследования, это да. Но не от человеческой славы. С каким чувством, как они обо всем об этом говорят. Рекламы все эти, кошмар какой-то. Это такой показатель, что ну, обычный естественный человек со всеми страстишками, грешками
и
порой, безусловно, гордыня, а это страшная вещь. И вот, вот это показатель. Поэтому, когда говорят, что даже если мы с молитвой, да, как у них там иконы молитвы. Еще Иоанн Златоуст, святитель, говорил, что если они с помощью креста, вот это, тем паче бежать, это какое-то издевательство. И когда говорят, какая-то там, не знаю, целительница, бабка какая-то сначала, если ты не крещеный, сходи и крестись, то это означает только одно, что дьяволу гораздо приятнее издеваться над крещенным человеком.
Отец Николай, у нас буквально 3 минуты до конца эфира, но есть вопрос, который нам перед эфиром задала раба Божия Феопистия. Она спрашивает, как вести себя с мачехой. Отцу 80 лет, живет с мачехой, которая не верит в Бога, шепчет на воду, на еду, настраивает отца против детей от первого брака. Я думаю, такой, в общем, достаточно общий вопрос. У многих есть проблемы с родственниками, которые вот всяческими заговорами пытаются отравить жизнь себе и близким. Как вести себя с родными-то людьми?
Конечно, здесь сложно дать какой-то ответ или рецепт какой-то, как себя вести, как поступать. В любом случае, я бы хотел порекомендовать частной беседе с священником порешать. Если вот раба Божия Феопистия, да?
Да.
А если она верующая, ходит в храм, то лучше, да, с тем священником, который, если может быть не в состоянии батюшка справиться, который знает более как-то конкретно детально эту ситуацию. А для верующего человека, я помню еще в детстве, у меня есть вот мамина сестра, она с молодых лет монахиня, она где-то читала в детстве жития святых, и какие-то моменты даже из жизни, когда вот это колдовство, оно всегда вот действительно процветало. Говорит, верь Богу и не верь вот в эти все вещи. И всегда, чтобы дома была водичка святая, не относиться магически, вот что она обязательно сама по себе там решит и избавит. С верой оградили крестом, вот как миряне, перстосложение, оградили все то, что там, еду. Всегда перед едой нужно молиться. И ничто же сумяшися вкушать. Потому что для Бога, как апостол говорит, бес есть ничто. Ничто. И не может он навредить человеку, если действительно Бог не попустит промыслительно. И такие бывают случаи, моменты. Не навредит больше, чем человеку это попущено промыслительно Богом. А вот оградить крестом, я помню, тетя говорила, одну хотели рабу Божию приворожить, там сосед. Так быстренько посадили за стол, там, давайте выпьем, там, за встречу, за знакомство. Она что-то засомневалась. И да, мысленно перекрестила эту рюмку. Она лопнула. Без физического воздействия. Вот верующий человек будет не посрамлен, и вот эти все происки бесовские ухищрения будут как прах развеяны. Поэтому верить, молиться, жить христианской жизнью. Здесь другой вопрос, как уже там бедному отцу с этим человеком нести до конца свой крест, это уже как-то уже здесь решать. Ну, я думаю, что надо с Божьей помощью нести и помогать друг другу спасать души.
Спасибо большое, отец Николай. Но я думаю, что мы, несомненно, продолжим эту тему в эфире, потому что, ну, действительно, в общем, нужно, наверное, нам как-то пытаться разобраться, что же оказывает влияние на нас и как нам нужно противодействовать вот этим темным силам, которых вокруг очень много. И согласно 6-му Вселенскому собору, человек, который обратился к колдунам и знахарям за исцелением, отлучается от причащения на 6 лет. В общем, тоже надо помнить.
Да.
Спасибо,
да,
и благословите наших
слушателей. Бог благословит, помогай нам всем, Господь.
Я напомню, у нас в студии был протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. Всего доброго.